Прозорливость юродивой. В 80-е годы дочь наша Катя жила в Киеве одна. Батюшка, я и многие из наших друзей во время отпусков своих ездили в Киев, останавливались у Кати. В этом древнем городе было и есть что посмотреть, чем полюбоваться, над чем призадуматься. Одна лавра с ее пещерами и храмами оставляла неизгладимое впечатление, а Днепр, Голосеевский лес с его прошлым, все это величественно и неповторимо оставляло след на всю жизнь. Катя наша любила показывать приезжим красоты города и увлекательно рассказывала о его святынях. Дочка повела и меня в Голосеевский лес, находящийся на высоте города. Удивительно, настоящий, местами непроходимый лес с болотцами, с прудами, расположенными один над другим. Тут же руины древнего монастыря и запущенное кладбище. Но есть могилы святых старцев, которые усердно посещаются верующими. Когда мы шли на могилку отца Алексея Шепелева, путь наш проходил мимо полуразрушенного дома, в котором одиноко проживала старушка юродивая Алипия. Народ чтил ее, снабжал необходимым. Она часто своим несвязным бормотанием предсказывала людям будущее, наводила на путь спасения. Юродивая и нашей Катюше предсказала на несколько лет вперед ее судьбу. Катя привезла с собой своих знакомых, которые ловили каждое слово старушки, в то время как она на костре готовила пришедшим похлебку. Катюша сидела в стороне и ничего о себе не думала спрашивать. Но юродивая раза два искоса взглянула на Катю и пробормотала: «А это мальчика отпевает». Никто не придал значения этим словам, никто их не понял тогда. Только лет через пять, когда Катюша в храме отпевала утонувшего в Днепре юношу Сергея, которому было отдано ее сердце, тогда только она вспомнила и поняла слова прозорливой. Я увидела эту древнюю, сгорбленную маленькую старушку, тоже у костра, готовившую пищу. Тут были и молодой мужчина с дочкой, подметавшие двор. Я сказала им: «Мы не будем сейчас вас тревожить, мы идем на кладбище. А на обратном пути мы подойдем к почтенной матушке, попросим ее молитв». И мы продолжили свой путь. Мы помолились у чтимых могилок, отдохнули в густой тени, освежились водой, покушали. Я думала, может, пришла пора мне в этой жизни расстаться с мужем. Может быть, мне надо уехать в монастырь куда-нибудь. Ну, если на то есть воля Божья, то Господь мне ее откроет через святую подвижницу. Но сама я ничего спрашивать у нее не буду. Ведь Володе и в голову не придет что-либо подобное. Это только мои мысли. Так идем мы мимо одинокого домика, никого уже у костра не видим. Я говорю Кате: надо зайти попрощаться, а то не стали бы нас ждать. Я захожу за калитку. Молодой человек говорит мне: матушка крепко спит, жарко, она легла здесь на улице, на лавке. Так передайте ей, когда она отдохнет, что москвичи ушли, только попросили молитв. Не успела я произнести эти слова, как откуда-то справа из-за сарайчика ловко спрыгнула маленькая старушонка, схватила целое прясло деревянного забора и быстро подбежала с ним ко мне. Она поставила заборчик между мною и собою, вытащила откуда-то еще такое же прясло и опять поставила его поперек дорожки. Не глядя на меня, она бормотала себе под нос: «Перегородить дорогу, перегородить». Молодой человек с удивлением смотрел на юродивую. Он спросил: «Что это вы делаете вдруг и так спешно, матушка? Куром, что ли?» Но матушка исчезла за углом. Однако я все поняла. Господь сказал прозорливой старушке, и она, как сумела, перегородила мне пути куда бы то ни было. Значит, «Нет мне пути в монашество», — решила я. А в прозорливости юродивой Алипии я не сомневалась. Она всегда духом узнавала о приходе к ней советских властей, которые искали ее. Но она убегала в чащу леса и там скрывалась. Так и не могли ее взять, хоть она и нарушала закон, жила без паспорта. Вернулась я к старичку своему и уже знала, что надо нам с ним доживать вместе век. Иной раз сидели мы с ним рядышком на диване его и говорили, какое счастье нам быть вместе. Кажется, что ничего на свете лучше этого счастья не надо. Да, хорошо тем, среди которых любовь, то есть Бог. Это мы порою чувствовали и вверяли ему свои годы. Батюшка мой всегда был пессимист. Он не ждал в этой жизни ничего хорошего. Видно, помнил тяжелое детство, когда пережил ужасные гонения на церковь. Он помнил, как отняли у отца семьи лошадь, корову, отрезали землю. Помнил голод, аресты, обыски, конфискацию имущества, слезы матери. Даже когда началась перестройка, батюшка мой неодобрительно качал головой. Ненадолго это. А я не унывала. Да, все у нас временно, но и в радости поживем. А батюшка, я нет, я скоро умру. А я ему, может быть, я скорее. Смотри, какие ты службы выстаиваешь. В духоте, в жаре, часов по пять на ногах, не евши. Да у меня и десятой доли сил твоих нет. Ничего. Нам недолго быть в разлуке. На том свете опять свидимся. Вот так мы и утешались, а конец понемногу приближался.